Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг в это время, в течение часа, в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И не даром мы, не зря, уважаемые слушатели, призывали вас читать. Книги, наверное, хорошие, добрые и вечные.
Да, тема у нас на портале называется так: «Гарри Поттер против Евгения Онегина. Что читать современному школьнику?» Ну, поясню, пока у нас Госдума на каникулах, точнее, она вообще уже разошлась в нынешнем созыве, по крайней мере.
Скоро выборы, пока у нас законопроектов нет.
Да, тем временем филологи, что называется, работают. Дело в том, что экспертные группы под руководством преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета приступили к разработке концепции государственной языковой политики.
Давно пора. Вот,
да. Появилось такое общество русской словесности, которое выступает координатором проекта ОРС, сокращенно называется, а председательствует там патриарх Кирилл, ну и одним из его, понимаю, тоже ключевых руководителей является Лариса Вербицкая. В общем, о чем речь и как это, в принципе, связано с правом? Дело в том, что есть у нас в стране стандарт образования по литературе. Это такой вот, я держу в руках 50-страничный документ большой. Так и называется: стандарт основного общего образования по литературе.
Скучно звучит так, на самом деле.
Ну, да и выглядит довольно скучно.
Я полистал.
Вот, 26 мая состоялся съезд, то есть первое большое такое совещание упомянутого мной общества русской словесности. Обсуждались в колонном зале Дома Союзов, если не ошибаюсь, обсуждались проблемы, собственно, популяризации русского языка и литературы. Вот собрались чиновники, общественные деятели, филологи, лингвисты, учителя, преподаватели вузов, родительских сообществ, представители разные, представители духовенства. И все дискутировали о преподавании гуманитарных предметов в школах и вузах и рассуждали там о роли педагогов, о роли родителей в сохранении русского языка. Президент посетил сие мероприятие, задал основной тон своим большим выступлением, отличился, можно сказать, в очередной раз министр образования Дмитрий Ливанов. Чуть подробнее расскажу об этом тоже. Ну, с чего начну? О чем говорил президент? Он прежде всего подчеркнул, что сохранение русского языка — это не больше, не меньше сохранение национальной идентичности. То есть для граждан России русский — это не только межнационального общения язык, благодаря которому мы как бы становимся единой нацией. Он дает возможность русским оставаться русскими, иметь свои традиции, сохранять самобытность, чувствовать связь поколений.
Ну, все правильно. Есть язык, есть нация. Это давно известно.
Да. В чем проблема? По мнению президента, русский язык и литература заслуживают сегодня большего, чем сделано до сих пор. И вот эта самая организация общества русской словесности призвана помочь выработать новый стандарт.
Это он сказал, надеюсь, обращаясь к Ливанову, нами горячо любимому.
Ну, он сказал, прежде всего, обращаясь к членам общества русской словесности, но к Ливанову, очевидно, тоже, как присутствующему.
А Ливанову, напомню, это у нас кто?
Дмитрий Ливанов – это министр образования Российской Федерации. Ну, что ж, начали про него. На этом мероприятии он тоже отличился. Значит, выступал он чеканно по бумажке, вышел, доложил о важности сохранения русского языка, развития стандарта и так далее, и так далее. Но сложно сказать, оговорился или нет. Такую бумажку ему написали, и, видимо, сам он, может быть, не в курсе. Он сказал о том, что так гордо подчеркнул, что вот сегодня в старших классах изучают русский язык, а если, говорит, помните, в советской школе в старших классах русский язык уже не изучали.
Ну, это оговорка, конечно, Артем, нашел.
Ну, оговорка, не оговорка.
При всей нашей любви к Ливанову, в кавычках, это все-таки оговорка.
Ну, я, учитывая, что он читал это по бумажке, то есть он как бы осмысливал, наверное, что читал, но знает он или не знает. В общем, это вызвало бурю негодования в зале.
Свист.
Свист, улюлюканье и так далее. А Вербицкая его прервала, подчеркнула, что русский язык оканчивали изучать в советской школе с окончанием школы.
Угу.
То есть до последнего класса. Вот. Ну, в общем, как-то замяли инцидент, условно говоря. Ну, тем и отличился министр образования на этом мероприятии. Так вот, сегодня будем говорить мы о том, что, собственно, делать с этим стандартом, какие цели стоят перед обществом русской словесности. И ваше мнение, уважаемые слушатели, нам особенно важно сегодня. Я думаю, особенно тех, кто именно советскую школу тоже
закончил.
Напомню, что самые интересные аргументированные мнения в рамках нашей совместной с Минюстом работы по мониторингу правоприменения войдут в наш ежемесячный отчет Минюсту России.
Что мы хотим услышать?
Нужно ли наполнять стандарт образования по литературе современной литературой, в том числе зарубежной? Должен ли в стандарте у нас действительно Гарри Поттер конкурировать с Евгением Онегиным?
Такие предложения есть, кстати говоря.
Такие предложения есть, потому что от этого не уйти. Времена меняются. Интернет полон современной литературы. Как ты не заставляешь школьника читать что-то по программе?
Постепенно будем уходить от Достоевского, Толстого, я так понимаю, и переходить больше к Гарри Поттеру, подобной литературе 21 века, которая вызывает их интерес.
Да.
Я так понимаю.
Более того, я что хочу подчеркнуть. На сегодняшний день есть проблема низкой грамотности. Вот очередной тотальный диктант в мае проводился. Менее 2% из 146 тысяч участников справились с заданием. А факультет журналистики МГУ принял очень много студентов на первый курс. И доцент кафедры стилистики русского языка Анастасия Николаева призналась: в этом году мы набрали инопланетян. Во время проверочного задания 82%, включая 15 стобальников ЕГЭ из 229 первокурсников, на страницу текста в среднем сделали по 24-25 ошибок.
Это привет господину Ливанову еще раз.
То есть практически в каждом слове по 3-4 ошибки. И я вот читаю: пациент, удастся. Врочи, нез, пробел наю, генерал, через дефис чур, арестовать.
Ну что, что не российцы, а с одной
вот
буквы
мы...
пишут через каждого третьего? Там
это молодые журналисты, первый курс журфака МГУ. Они вот закончили по ЕГЭ школу. Возможно, мы эти слова как раз в газетах лет через 5 будем читать.
Нам интересно ваше мнение. 788-3605, код 8495. Уходим на полминуты.
Дорогие товарищи, приглашаю вас на лекцию.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
И я еще раз напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Ну что, везут Гарри Поттера постепенно Евгения Онегина. Вытеснят там факультативно полчаса в год. Все.
Очень ожидается, что, мне, по крайней мере, хотелось бы, я так понимаю, что в целях общества русской словесности тоже это стоит. Сегодня 70 разных учебников по русскому языку существуют. И все школы этим учебникам преподают. Соответственно, хочется верить, что будет как-то концепция разработана, правил определенных, как использовать эти учебники и словари, а может уменьшится количество?
Кто знает. Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера в прямом эфире, 788-3605, код 8495. С нами на связи
председатель исполкома Общероссийской общественной организации Ассоциация учителей литературы и русского языка, учитель русского языка высшей категории, кандидат педагогических наук Роман Анатольевич Дощинский. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Роман Анатольевич, ну, прежде всего, хотелось бы от вас услышать, в чем заключается, на ваш взгляд, основная проблема, которая привела, вот я вот озвучил сейчас слушателям, к довольно низкой грамотности на примере первокурсников журфака МГУ, которые по 24-25 ошибок на страницу сделали в первой проверочной работе. И как вообще работа с новым стандартом русского языка с этим будет связана? Что делать-то?
Ну, я бы вообще не стал говорить о каком-то стандарте русского языка. Человек вряд ли может что-либо стандартизировать в языке. Он может, ну, как-то там кодифицировать, отметить какие-то тенденции и заложить это в словари, грамматики, справочники, которые могут быть на уровне правительства, допустим, утверждены. У меня такое ощущение, что государству нашему, ну, действительно, в силу разных там социально-политических, экономических обстоятельств было не до русского языка на каком-то определенном этапе. И, в общем-то, такая произошла разбалансировка, какие-то такие, в общем-то, идеи релевантности во всем и вся. Вот они привели к тому, что наши там первокурсники, выпускники школ не просто допускают ошибку, они еще пытаются иногда позиционировать это как не ошибку в условиях расшатанной нормы. Mm-hmm. Вот на сегодняшний день, я, насколько помню, в 2009 году вышел приказ правительства Российской Федерации, который утвердил 5 достаточно спорных словарей грамматик и справочников, но среди этих словарей грамматик и справочников не оказалось, например, ни справочника по орфографии и пунктуации. То есть пунктуация вообще оказалась вне какой-то зоны кодификации, вне поля кодификации. Среди справочников грамматики и словари не оказалось, например, толкового словаря. Странно, но мы пользуемся словарем, простите, да, там, например, Сергея Ивановича Ожегова, да, ссылаемся на него часто, да, в ЕГЭ иногда задания составляются на основе этого словаря. Ну, правда, словарь этот дорабатывался супругой Натальи Юрьевны Шведовой. Но, тем не менее, Сергея Ивановича Ожегова нет с нами с 1964 года. То есть, вот как мы можем ориентироваться на словарь? Ну, человека нет уже более полувека с нами, того человека, который создавал этот словарь. Поэтому вот есть определенные такие участки, наверное, да, в нашем обществе, которые остро нуждаются в том, чтобы были зафиксированы академические версии словарей, грамматик и справочников. Это система школьного образования, потому что с каждым годом у нас ситуация ухудшается. Вот, например, процедура апелляции на едином государственном экзамене с каждым годом осложняется тем, что трудно ребенку, юридически подкованно, не лингвистически, а юридически, доказать, что ну вот так нельзя говорить, да, а вот так можно говорить. Потому что он сразу, а откуда вы это взяли, например, он, да, спрашивает. Mm. И дабы не усугублять это положение, вот учительство просит, да, дайте нам орфоэпические нормы, пусть там, да, например, обеспечение, да, пусть там будет йогурт, ну, йогурт и йогурт, да, как равнозначные варианты, но скажите, что это правильно, потому что, ну, расшатывание норм, в общем-то, есть, мне кажется, вероятность того, что и система языка в конечном итоге, то есть количественные какие-то вещи будут накапливаться, и в общем-то, система языка тоже будет... Я понимаю, что есть язык, есть речь, что все процессы происходят в речи. Это лингвисты нас так успокаивают, да, ссылаясь там, например, на высказывание знаменитое Корнея Ивановича Чуковского «Живой как жизнь», да, вот с ним ничего не может языком-то быть, да. Все это люди вроде как, да. Русский язык на грани нервного срыва, одна из таких популярных нынче современных книг. Но не язык на грани нервного срыва, это мы все находимся вот на каком-то пределе вот этих возможностей релевантного, достаточно такого легкомысленного отношения к языку. потому что сама кодификация, в общем-то, это же не насилие на человека. Пожалуйста, ты можешь говорить, как хочешь. Но если норма зафиксирована, и большие люди, ученые, да, академисты, которые понимают, что за каждой нормой есть какая-то там лингвистическая закономерность, нам говорят, что это правильно, но все равно эта маркировка будет каких-то вот, ну, слоев населения, да, ну, например, можно будет отделить, да, интеллигенцию от неинтеллигенции. Это важный очень слой, да, русской жизни, интеллигенции. Интеллигенция всегда говорила по-особому, да, там, на какую-то норму ориентировалась, которую, например, черпала из речи актеров малого театра. Но это было в 19 веке. Сейчас, к сожалению, да, мы не можем ни из средства массовой информации, ни из театральной нашей жизни черпать эти нормы. Нам нужны книги, издания, и, пожалуйста, электронные, печатные и так далее, в которых нам большая академическая наука скажет, как правильно. И есть еще одна сфера, вот я уже завершу, наверное, свой монолог. Значит, вот школьная жизнь остро нуждается в кодификации. И есть еще одна такая как бы прослойка, ну, уже не нашей российской жизни, это люди, изучающие русский язык как иностранный. Когда ты выезжаешь за рубеж, проводишь какие-то там семинары, тренинги, все время они спрашивают, а как правильно? И вот ты иногда понимаешь, что ну коты, вот они все коты, а какого у вас вот рода, среднего или мужского? И знаете, как-то их страшно обидеть, что, в общем-то, коты-то уже значит, давно там среднего рода стало, да, или стало. Значит, поэтому вот сфера государственной жизни, да, ну, я имею в виду оформление документов. Ну, журналисты, видите, они у нас люди свободной профессии, поэтому на что они ориентируются, трудно сказать, да, но тоже ориентироваться на Розентале, например, да, уже невозможно, потому что ни Розентале уже нет живых, ни его там ближайших, допустим, учеников уже они такой возможности лишены что-либо переделать в этом справочнике. Но я хочу сказать, что это огромная государственная задача, это немалые деньги со стороны государства потребуются. И главное, чтобы они попали в честные руки. Потому что у нас сейчас такая тенденция в нашем государстве, да, давать огромные там государственные задания тем или иным вузам. Они их отрабатывают за год. Ну, простите, как можно за год создать толковый словарь, качественный? Или орфографический, или орфоэпический? То есть любая кодификация, она стоит огромных денег. Мы это тоже должны понимать.
Роман Анатольевич, а знаете, вот сначала скажу по поводу слова, вы это про интеллигентов говорили. Оказывается, в том году в таком Алтайском лесной академии просто у первоклассников их просили написать слово «интеллигент». И вот 38% в слове «интеллигент» сделали ошибку. Это студенты.
Понятно. Но это сложное слово, оно считается.
Это, да, это просто безумно сложное слово. А знаете, по поводу йогурта и йогурта, у меня вот дома есть, Роман Анатольевич, два словаря, выпуска 2011 года. В одном написано «только говорить йогурт», а во втором словаре написано «йогурт и йогурт». Все допустимо.
Ну, да, у нас есть. Да вот, ну, в том-то и дело, что в таких условиях вот утверждался этот словарь Резниченко в 2009 году, непонятно, потому что наш ключевой такой ведущий институт русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова, который в структуре находится Российской академии наук, он, мне кажется, был лишен возможности вообще каким-то образом повлиять на ситуацию 2009 года. Группу возглавил далеко не филолог, да, это бывший наш министр образования Андрей Курченко. Вот понимаете, когда непрофессионалы будут браться за вопросы, которые находятся в компетенции лингвистов, да, людей, которые всю жизнь положили на то, чтобы, ну, что-либо там выяснить. Да, ну, у йогурта есть обоснование, почему все.
Да.
Когда-то, когда слово проникло в русский язык, да, оно имело именно такую вариацию произношения. Ну, так же, как кулинария, да, кулинария проникла слово, да, к нам в язык именно с таким ударением, а потом уже кулинария. В общем-то, в этом должны разбираться специалисты. А специалистам надо платить деньги. Вот в чем вопрос. А у нас как? Хотят все очень быстро и качественно. Такого не бывает. Или быстро, или качественно.
И еще, знаете, Роман Анатольевич, вы тут сказали про Дитпора Ильяшевича Розенталя. Вот он нас преподавал на журфаке в МГУ. И на всю жизнь я запомнил одну простую фразу. Просто как все легко запоминается. Он говорит, многие говорят неправильно, многие говорят одновременно. Надо говорить одновременно, потому что если слово «предвременно», Претевременно же нет такого слова. Легко запоминается на самом деле.
Ну, это вот попробуйте сейчас детям доказать. Я не знаю, вот...
Ну, преждевременно, вот, одновременно.
Да, с ЕГЭ, например.
Да.
Вещи, да, например, они же не чувствуют, а то и пишут. Отличительные особенности.
Ну,
а вот
да.
Как может быть особенность неотличительная? Пишут там специфические особенности. А как особенности могут быть? Ну, вот опять же, вот эти люди не понимают, какой смысл они уже вкладываются. Я понимаю, это невозможно кодифицировать. Да, это невозможно, да, потому что это ошибки такие группы плеоназма, да, внутреннего смыслового повтора. Но я уже не говорю, это высший пилотаж, конечно, да, это такой как бы уже оттенок высшей категории в нашем языке, но хотя бы договориться о правильности ударения, о том, что, например, слова все-таки имеют какое-то тяготение друг к другу, потому что сегодня уже трудно нашему школьнику, выпускнику, во всяком случае уж точно, опять же, говорить о каких-то совсем примитивных вещах, что, например, роль играют, а значение, там, если по конструкции, да, значение может быть притянут глагол «имеет». Да, «имеет значение», «играет роль».
Да, да.
Наши дети удивляются, то есть они, а ведь если бы был бы толковый словарь, в задачу которого входит в том числе смотреть на валентность слова, у нас у многих слов, ну это я, может, старомодные, конечно, вещи, но тем не менее, она притянутая валентность, и такая достаточно закрепленная валентность. А у нас валентность расшатывается, у нас сегодня можно в силу образности нашей вот этой релевантности, постмодернистского какого-то такого мышления, у нас все, что угодно можно притянуть, одно слово к другому. Поэтому важно, чтобы были профессионалы, которые все время бы говорили, да, о том, вот это правильно, вот это неправильно. Это очень важно.
Да, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, Роман Анатольевич. Напомню, кто с нами был на связи.
Председатель исполкома Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка Роман Анатольевич Дощинский.
Ну, вообще, мне кажется, вот постепенно как-то, знаете, мне, вот я подумал, что есть какой-то заговор, что просто идет какое-то оглупление. Такое впечатление, Роман Анатольевич, он об этом не сказал, но мне кажется, вот мне такое впечатление, что постепенно как-то отупляет нашу молодежь.
Ну, действительно, стандарты размываются. Дело в том, что необходимости много писать рукой правильно уже нету. Все можно печатать на компьютере и рассчитывать на автоматическую проверку. Я вот могу озвучить креативные предложения от народа. Я напомню вопрос слушателям, что делать нам со стандартом литературы и русского языка, и нужно ли вообще что-то делать, должен ли он наполняться современной литературой иностранной, должен ли Гарри Поттер конкурировать с Евгением Онегиным. Ну вот, многие наши читатели пишут о том, что нужна, во-первых, социальная реклама, нужно каким-то образом убедить общество, что языковые ошибки – это вовсе не весело, а стыдно.
Давайте, Артем, я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 788-3605, код 8495. На связь с нами уходит
председатель Всероссийского родительского собрания Герман Сергеевич Авдюшин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте.
Герман Сергеевич, ну, прежде всего, вот у меня вопрос возник, когда готовился к эфиру, прочитал о том, что... Небольшое совсем количество часов у нас на литературу отводится. В 5-8 классах 2 часа в неделю, в 9-11 3. Это правда или нет? И, может быть, вообще в этом проблема-то глобальная состоит?
Ну, то, что на литературу и русский язык есть тенденция уменьшения часов, это да. То есть об этом ленивый только не знает, потому что это говорится... И на государственном уровне, и депутаты все говорят, что недопустимая ситуация сложилась. Вот, что на сегодня по количеству часов изучения русского языка и литературы, оно сравнит с иностранным языком, да? Вот, в отдельных регионах, там, школах. Что, конечно, недопустимо. И ведь все говорят, но все забывают еще 2012 год, да? А еще в 2012 году... Институт лингвистики Тарту, вот, бывшая Академия языковедения СССР, да, они, если вот я напомню, если кто не в курсе, но в интернете это есть информация, пока не стерта еще, что еще в 2012 году говорили о том, что в результате исследований, конечно, что русский язык скоро перестанет быть языком мирового уровня. Понимаете?
Почему?
Вот как, а вот как раз-таки у нас на сегодня языков мирового уровня, их там 7 или 8, да, то есть это русский, английский, французский, испанский, да, то есть вот все европейские языки, да, mm-hmm. вот. Но ситуация-то складывается плачевная. Во-первых, это то, что на сегодня в русском языке, вот, ну, можно долго говорить, почему это происходит, там, конференции научные проводить, скорее всего, да, может быть, имеет смысл. Но то, что сегодня образование слов, оно остановилось в русском языке. На сегодня идет заимствование, как молодежь говорит, тупое, да, заимствование подчас, да. Плюс язык выхолащивается за счет блогосферы, да. То есть вы, если знаете, то в блогах там на уровне жаргона. То есть нет литературного русского языка, а применяются жаргоны. Вот. Можно говорить и дальше, что вот я, к сожалению, столкнулся на удивление к своему, да, как узнал. У меня брали интервью в одном из интернет-изданий, и я им сказал потом, пришлите ссылку, где там почитать, да. Они мне прислали, я им говорю, слушайте, но президент Российской Федерации пишется с большой буквы. Вот. А у меня этот корреспондент пишет и говорит, нет. У нас редактор сказал, что с маленькой. Я говорю, как так? В школе за это двойку ставят. Я говорю, президент и председатель правительства, да, то есть пишут с большой буквы. А говорит, тем не менее, вот, понимаете, в интернет-издании есть редактор, который уже на русский язык больше имеет прав, чем сами законы русского языка.
Ну вот, Герман Сергеевич, у нас одно из предложений, я вот целый ряд сегодня озвучу от народа, что называется, ввести штрафы для средств массовой информации, публикующих косноязычные материалы с грамматическими ошибками. Вы поддержали такое предложение? И можно ли это вообще на уровне государственном и законодательном закреплять?
Ну, видите, это, вы говорите, народное мнение, да? Оно хорошо, и слава богу, что как раз люди выражают свое мнение. Но ведь сами понимаете, что ведь зачем изобретать велосипед, когда он есть, да? Достаточно его делать. Вот, допустим, у нас в стране делать велосипед, а не изобретать его по новой. И в данном случае то же самое можно ведь и взять мировой опыт, особенно тот же самый европейский, хоть там, говорят, ко всему остальному, но, допустим, вот, как мне лингвисты говорили, я могу там ошибаться в тонкостях, там, да, но тезисно и, так скажем, в грубом приближении, там, вот во Франции, да, есть комиссия. У нас бы это назвали цензурой, сразу бы там либералы, там все, что такое, все, что угодно, говорится, там раздули бы. А там есть нормальная у них организация в виде комитета, и вся публикация, которая идет на СМИ, она вся проходит именно ценз на то, на знание французского языка, на его лингвистику, говорится, о построении предложения, на то, чтобы в языке было, если нет французского слова, аналога иностранному, да, тогда иностранное остается. Если есть французское понятие, да, или слово, сочетание или слово, то ставится только французское, понимаете? И ни один текст на французском языке, как вот мне сказали, да, вы во Франции не увидите без прохождения вот этой комиссии или вот этой цензуры. Понимаете? И это нормальная практика, и самое главное, что это, знаете, как это, как воздух, да? То есть все понимают, во Франции такая же, в Германии, там, в Великобритании, вот. Понимаете, во всех европейских странах это есть. Это, в первую очередь, защищается язык, защищается культура. Вот, понимаете?
Нет, ну мы это все хорошо понимаем, но только непонятно, почему там это не понимают. Спасибо вам большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Председатель Всероссийского родительского собрания Герман Сергеевич Авдюшин был с нами. Ну вот видите, самое это интересное мнение. Не развивается язык?
Не развивается, оказывается. 788-3605. Татьяна Борисовна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот я хотела спросить, задать два вопроса. Почему закрываются у нас книжные магазины? Они не рентабельны, я понимаю. У них высокая аренда. Но почему для них не сделать минимальную аренду И вообще в округе не сыщешь ни одного этого книжного магазина. Я вот искала словарь, где вот новые слова в обиход входят, в том числе иностранные, ну, типа винтажный, омбудсмен, там винтажная одежда, консалтинг, к примеру, креативно, ну, ладно.
Да, и что, нету?
Экшн. Вот нет такого словаря, чтобы нам объяснили. Иногда кто-то отчитывается и думаешь, он сам-то понимает, что говорит.
Татьяна Борисовна, вы знаете, я вам приведу такую маленькую статистику. Почему закрывается книжный магазин? Согласно опросам, которые были сделаны в прошлом, в 2015 году, 43% россиян взрослых, чего мы на детей-то пеняем? Так, 43% россиян в прошлом году не прочитали ни одной книги. То есть вообще почти половина населения России не берет в руки книгу. Более того, из 57%, которые читают, читают не более одной-двух книг. И судя по названиям, это на 90%, ну, на 80%. Макулатурная такая литература, которая ни для души, ни для сердца. Поэтому книжные магазины и закрываются. Что вы хотите?
Ну, Татьяна Борисовна, остается ехать в центральные книжные магазины, которые...
Они есть в Москве, слава богу, да.
Выбор
есть...
большой, это раз, а два, это, конечно, заказывать литературу в интернете, потому что, ну, это уже тенденция чисто экономическая. В интернете, на специальных ресурсах можно найти продажи по заказу ряд, может быть, и редких книг. В общем, все это на самом деле есть, но это уже нужно искать в интернете, что касается специфической литературы.
Но, кстати говоря, я должен сказать, что те книжные магазины, куда я захожу, там есть люди. Итак, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит...
Один из наших самых постоянных экспертов, эксперт интернет-ресурса «Культуролог» Андрей Карпов. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, ну вот вернусь я опять к первому заседанию Российского общества русской словесности, те изменения и тенденции, которые как бы задал своим выступлением президент, и были озвучены цели и задачи, их уже сравнивают с переменами в области отношения к русскому языку. Вот реформ конца XVIII века, когда при Екатерине II провели работу по фиксированию норм тогдашнего русского языка, как государственного вообще. Вы согласны с тем, что это такое уже, ну, изменения касаются целой эпохи, действительно, это такой масштабный проект, в котором назрела необходимость, и что нужно делать-то на самом деле, чтобы русский язык и идентичность нам сохранить?
Ну, насколько получится все масштабно, это можно будет увидеть потом, когда мы увидим результаты этой деятельности. Но то, что ситуация действительно назрела, это факт, потому что невозможно... Язык – это же стихия, он живет своей жизнью, это как живой организм. Люди очень в незначительной степени говорят так, как их обучают. Люди говорят так, как они слышат. Они заимствуют речевые обороты, слова, понятия друг у друга в бытовой ситуации. И вот эту стихию, управлять этой стихией, обуздать ее очень сложно. Если этим занимаются разные центры, это происходит по разным учебникам, это происходит совершенно в разных концепциях, то, естественно, результат будет практически нулевой. Поэтому, если мы хотим действительно сохранить свою культурную идентичность, мы должны унифицировать этот процесс, доверить его тому, кому можно действительно доверять, и получить хотя бы тот результат, который можно получить. Не знаю, насколько он будет спасительный в данном случае, но, по крайней мере, это то, что мы должны сделать как минимум.
Хорошо, а кому доверять-то? Кому мы доверим этот процесс и деньги, соответственно, выделим? Вот что беспокоит.
Доверять надо прежде всего тому, кто может меньше всего испортить.
А кто может меньше всего испортить?
Ну вот если мы говорим об обществе русской словесности, то поскольку оно действует под патронажем Русской Православной Церкви, мы уже знаем, что определенные вещи в этом процессе будут недопустимы. Недопустим будет ненормативная лексика в качестве там обучающего какого-то материала. Недопустимо будет там литературные произведения, которые будут прививать какие-то, нарушать нравственные нормы и так далее. То есть мы уже знаем, мы не знаем в позитивном плане, чего удастся добиться, но мы знаем в негативном плане, чего точно не будет. И вот данный подход, мне кажется, единственно правильным, потому что мы не можем заранее доверять этот процесс в позитивном плане. Мы не знаем, что получится у тех или иных людей. Это действительно конкуренция за ресурсы, за финансирование. Поэтому мы не можем в позитивном плане быть уверенными за результат. А вот в негативном плане, в плане того, чего не будет, в чем не испортит точно, тут мы можем быть уверены, если этим будет заниматься общество русской словесности.
Спасибо большое. Спасибо.
Напомню, кто с нами выходил на связь.
Эксперт интернет-ресурсы культуролог Андрей Карпов с нами был на связи.
788-3605, код 8495. Марина Николаевна, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Очень хорошо, что я услышала такую передачу нужную для нас, кто говорит на русском языке. Вы знаете, мне 56 лет, моей дочери 33. Вы знаете, вообще мы говорим грамотно. Но вот я читаю газеты, журналы, слушаю радио и телевидение. Значит, у меня в последнее время, вы знаете, вот только вышвырнуть газету. Вот это, я живу в Перово. Мы ездим на метро в пальто. А почему везде? В Перове, в Новокосине, в Выхине, на Выхина, на Перова. Это как? Мы на каком сейчас говорим языке? А почему тогда наши журналисты не говорят в метре? Почему, говорят, на станции метро? А почему-то они говорят не в Перово, а в Перове. Или в Перово произошла такая-то история. Это как? Вообще вот это режет ухо настолько. Вот я уж там не говорю какие-то разные костные явления с нашим языком, но вот это то, что нас никогда не склонялось.
Марина Николаевна, а это уже в некоторых словарях считается допустимым. Как кофе-то средний в рот уже стало. Я пил оно кофе вкусное.
Им ухо не режет, поэтому я вам задаю вопрос. А почему они тогда не пишут?
Если я вам буду цитировать.
Станции в метре.
Если я вам буду цитировать, что пишут мои коллеги, журналисты.
Потому на Выхине, в Новокосине. Это слушать,
Марина
даже
Николаевна,
допустимо. А кто это допускает?
По
это,
многим словарям это является уже допустимым, так на самом деле. Допустимым считается по многим словам. Ну, со словарем там беда есть. На самом деле, я же еще раз скажу, что у меня есть дома два словаря. В одном только йогурт, надо говорить, а в другом йогурт и йогурт. Вышли в один год.
Напрашивается инициатива ввести все-таки единый стандарт, а за нарушение лишать.
Сколько у нас учебников, там вы сказали,
около
70 учебников. Ну, нормально, конечно. Так, 788-3605, код 8495. Напомню вопрос, Артем.
Что нам делать со стандартом русского языка и литературы? Как его развивать? Что нужно на государственном законодательном уровне? Как минимум сделать, чтобы решить задачу с сохранением нашей национальной идентичности, нашего языка.
Или ничего не делать, пусть так тихо, спокойно деградирует.
Да.
Сейчас короткая реклама.
Московская реклама. При поддержке правительства Москвы. Мотоклуб «Ночные волки» представляет 12-13 августа байк-шоу в Севастополе. Группы Кипелов, Владимир Кузьмин, Ума Турман, Юпитер, Ольга Кормухина, Сергей Скачков, Пилот, Пикник, Вабанк, Черный кофе, 7Б и другие. В кульминации масштабный трюковой пиротехнический музыкальный экшен. Начало 12 августа в 23:00. Подробности www.bikeshow.ru. Байк-шоу в Севастополе. Категория 6+.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я, кстати, Артем, вот вернусь к тому, что как французы бережно относятся к своему языку. Вот не так давно, по-моему, в газете «Монт» или «Матен» там прошел какой-то англицизм. Издание было оштрафовано, так как есть равнозначное слово на французском языке. Не надо портить и вульгаризировать нашу речь. Вот их за это оштрафовали.
Так, нас сложно представить себе такой штраф, такое постановление. Если бы вот вышло, это была бы сенсация, наверное. А было бы полезно. Было бы очень полезно.
Людмила, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, хочется сказать, что та женщина, которая выступала по поводу Тушина, Косино и...
Перова,
это склоняемые слова.
Я же сказал, да, в словарях это склоняемые.
Всегда были таковыми и до того как, и после, и вместо. То есть никогда не было несклоняемым. Это первое. Второе. Ну, вы знаете, человек, который у нас мышлением занимался, потом... какое еще слово?
Начать он говорил.
Вот, облегчить.
Начать
вот
он говорил.
Это слово уже вошло в обиход людьми, которые представляют нашу культуру. Говорят на программе «Культура» известные люди. И все говорят облегчить. То есть, понимаете, просто передергивает. Вот, может быть, то, что сейчас услышит кто-то, и перестанут это делать. А что касается, куда нам бежать и что делать, чтобы поправить ситуацию. Такое, не надо же, надо же, как это говорят, нет пророка в своем отечестве. Все это у нас было. И деньги затрачивались в основном в средствах массовой информации, для того, чтобы не проходило ни одной ошибки. И те, кто слушал хотя бы радио, всегда говорили чисто, правильно, и были уверены, что они говорят чисто и правильно, потому что ошибок не допускалось. Это не то, что можно вернуть, нельзя вернуть. Это необходимо вернуть. И только это нам поможет чистый русский язык вернуть. Но другой вопрос, что есть противодействие, мне кажется. Есть такая категория народа, которая просто не хочет, чтобы наш язык был таковым. Поэтому они как могут противодействовать, я так понимаю.
А почему они не хотят?
90-х годов.
Людмила, а почему они не хотят, чтобы наш язык был таковым, нормальным?
Потому что чем интеллектуальнее, чем умнее человек, чем он образованнее, тем труднее им управлять. А когда он не знает, как говорить, он стесняется даже сказать, если уж на то пошло, да? И не только это, да?
Ну да.
Вот. А что творится у нас в школе, так это отдельная тема, вообще страшно говорить. Никто не заинтересован учить наших детей так, как это было раньше.
Спасибо,
спасибо,
Людмила. Как кто-то сказал, Артем, нам нужны грамотные потребители, да?
Да, кто-то из руководителей сказал. Какого-то министерства.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру 788-3605, код 8495. Я с нами на связь выходит.
Председатель партии «Великое Отечество», руководитель движения «Профсоюз граждан России», писатель, публицист Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Викторович, ну вот не первый год идет у нас реформа образования, а между тем первокурсники журфака МГУ, включая 100 бальников ЕГЭ, делают по 25 ошибок на первой же проверочной работе. На ваш взгляд, чтобы сохранить, как сказал Путин, вот эту нашу самую русскую идентичность, русский язык, литературу, прежде всего, какие меры, какие шаги нужно делать этому самому обществу русской словесности и вообще всем нам?
Ну, вы знаете, вы практически задав вопрос, тут же на него и ответили. Если в результате неких реформ, которые бы я взял в кавычки, уровень образования наших выпускников вузов и школ падает, то в первую очередь, чтобы прекратить это, нужно прекратить эти так называемые реформы. Вот это первое, что нужно сделать. У нас есть прекрасный опыт советской и даже дореволюционной школы, которые были построены по классическому принципу. Зачем выдумывать велосипед, если он прекрасно ездил столько лет? Если выпускники наших вузов и школ занимали и занимают до сих пор первые места на всевозможных конкурсах в мире, и, собственно говоря, огромное количество ученых тоже является выпускниками именно советской школы. Это первое, что нужно сделать. Второе, нужно отказаться от ЕГЭ. Этот, опять же, эксперимент, проведенный с точки зрения западного менталитета и западной обучающейся культуры, он дал очень плохие результаты у нас. У меня дочка только что закончила школу, вторая дочка вот-вот начнет готовиться к сдаче ЕГЭ, и это является самой главной проблемой. 2-3 года школьники не учатся, а готовятся к сдаче ЕГЭ. Это механистический подход, это совершенно другое. Нам нужны творцы. Поэтому вот это первое, что нужно сделать. Ну и в качестве третьего шага, это, конечно, возвращение к той системе образования, которая давала прекрасные результаты. Вот, мне кажется, эти три шага дадут нам очень хорошие результаты.
Николай Викторович, ну вот у меня сразу вот вопрос, ну, мне безумно любопытно тогда ваше мнение. Как же так получается тогда, если идеологию, задачу ставит Владимир Путин, а глава Министерства образования, который на... съезде общества русской словесности, ну, оговорился, скажем, о том, что в советской школе русский язык в 10-11 классе не изучают. по-прежнему, учитывая, что он идеолог вот этой концепции ЕГЭ и так далее, остается крепко на своем месте. Это как?
Ну, вы знаете, здесь много вопросов можно задать. Можно различные версии выдвинуть, но давайте просто возьмем голые факты. Господин Ливанов является членом партии «Единая Россия». Руководителем правительства является Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель партии «Единая Россия». Поэтому кто несет ответственность за эту реформу образования? Очевидно, что несет партия «Единая Россия», эту ответственность и не несет. И все разговоры о том, что «Единая Россия» очень поддерживает нашего национального лидера, это всего лишь разговоры. Потому что представьте себе ситуацию. Вы руководитель партии, вы руководитель правительства. Один из ваших подчиненных напрямую, подчеркиваю, напрямую саботирует распоряжение главы государства и национального лидера. Единый учебник истории должен быть сделан, сказал Владимир Владимирович Путин. Учебника не будет, сказал господин Ливанов. И не сделал учебника. Какова должна быть реакция партийных органов «Единой России» и правительственных органов, которые возглавляет же «Единая Россия»? Гнать поганой метлой вот этого министра образования, этого члена партии «Единая Россия», который саботирует распоряжение главы государства. И ничего этого не происходит. Поэтому перед нами саботаж.
Спасибо.
Есть глава государства, есть исполнители, которые самым наглым образом делают так, чтобы правильные действия выливались в неправильные результаты.
Все понятно, спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь. Ваша точка зрения понятна.
Николай Стариков, руководитель движения «Профсоюз граждан России», председатель партии «Великое Отечество».
Ну, давайте примем последний звонок. Людмила Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я хотела вам задать два вопроса. Во-первых, меня наглядность это настораживает. Почему-то у нас вот слово «травмопункт» в разных, то в газетах встречаю, то в вывесках вот непосредственно над зданием поликлиники. Понимаете, разное написание. Иногда буква «А» встречается, иногда соединительное «О», и иногда она отсутствует.
Ну,
понимаете, я в трех вариантах это слово вижу.
Людмила Николаевна, я каждый день в рекламных, когда читаешь рекламу, в слове «агентство» буквы «Т» нету. В каждом третьем слове. Такое-то агентство. Понимаете?
Ну, даже на поликлиниках, вы понимаете?
Ну, на поликлиниках,
вот
боже мой.
Вот как же будет народ грамотным? Эти наглядные вещи мы вот часто встречаем разночтение.
Так,
понимаете?
Так, Людмила
Дальше,
Николаевна.
Второй вопрос.
Да.
Башмак, вот сейчас эти магазины образовались, и на конце буква «Г». Ну, допустим, они сократили два слова и это самое в одно влили, да, слили в одно. Но ведь на гласное это слово не заканчивается. Допустим, «башмак», и дальше «магазин», допустим, они хотели сказать, да? Но ведь нагласные, как это так, могли слить это два разных слова?
А вот так и могли, Людмила Николаевна, что
я
хотят,
вот этого
и делают.
Я вот этого не представляю. Мы никогда на гласной букве не заканчивали слоги. Понимаете?
Людмила Николаевна.
Если сокращали, то всегда на согласную сокращение шло.
Спасибо вам. Я вообще не представляю, что... Спасибо вам большое за ваше мнение. В течение всех этих лет, когда идет это ЕГЭ, все специалисты, все эксперты говорят, что это безобразие, это надо отменить. Тишина, понимаете? Все говорят, все. Это плохо, это отупляет нашу молодежь, это они не занимаются образованием, это чисто механическая работа и тишина, Артем. Прощается уже сейчас должны.
Ну вот Николай Викторович нам озвучил, так сказать, версию происходящего.
Подводим итоги, очень коротко, 20 секунд. Ну что, работать будут эти самые эксперты?
Работать
Дай
эксперты
Бог.
Будут. Хочется верить, что если начало всему идет от Русской Православной Церкви, можно доверять. А вот что на самом деле происходит и что будет меняться, ну, время покажет, посмотрим, что будет.
Дай Бог, что-нибудь хорошее, мы обязательно об этом расскажем. Все, мы с вами прощаемся. В этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней с 5 до 6 будет совместный проект нашей станции и портал законе.ру.
Да,
спасибо всем, кто был.
Любите, чтите великий, могучий русский язык.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.